Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 6 марта по новому стилю, 21 февраля по церковному календарю. Православная церковь ныне празднует память преподобного Тимофея в Символих, святителей Евстафия архиепископа Антиохийского, священномучеников Александра и Даниила пресвитеров, Константина пресвитера, святителей Георгия епископа Амастрицкого. Также совершается празднование Козельщанской иконе Божией Матери. Священномученик Даниил Алферов служил в селе Староникольское Воронежской губернии. После Октябрьского переворота, как и всякий служитель церкви, отец Даниил был лишен избирательных прав, однако налоги должен был платить большие. До 29 года священник еще справлялся с поборами. Весной же 29 года, когда он должен был сдать государству 600 пудов зерна, он сдал только 200. За недопоставку остального зерна его отдали под суд, который присудил отнять у священника для погашения долга дом и скот. К осени того же года отец Даниил должен был сдать государству еще 500 пудов муки. Когда в конце 20-х годов большевики приступили к широкомасштабному уничтожению единоличных хозяйств, крестьяне противились мероприятиям советской власти и выступали против изъятия хлебных запасов, создания колхозов, обложения непосильными налогами и займами, против массового закрытия церквей. После насильственного изъятия у крестьян запасов продовольствия начался голод. Видя тяжелое положение крестьян, священник Александр Веслянский, служивший в соседнем селе, тоже священномученик сегодняшнего дня, вместе с причтом церкви создал денежный фонд для оказания помощи разоренным семьям. Один из свидетелей рассказывал следствию: «Ктитор нашей церкви после службы очень часто выдавал деньги в виде помощи верующим. При даче денег обычно образовывалась очередь. Помощь оказывалась с ведома священников». В разгар беспощадных гонений на церковь УГПУ в феврале 1930 года арестовало священников Даниила Алферова и Александра Веслянского, а с ними еще 64 человека. Все они были заключены в тюрьму в Воронеже. Арестованные обвинялись в создании контрреволюционной организации, деятельность которой была направлена якобы на свержение существующего строя. Отец Даниил был допрошен 5 февраля. Следствие обвинило его в активном участии в деятельности Союза русского народа, в приверженности монархизму и в связи с Белой армией. На вопросы следователя священник кратко ответил: «Связей каких-либо, кроме своих служебных, ни с кем не имею. Агитацией или разговорами против власти или колхозов я никогда нигде не занимался. Также и не слышал, занимается ли этим кто другой». На следующий день после ареста следователь допросил отца Александра Веслянского. «За время моего служения, — сказал священник, — ко мне неоднократно обращались из группы верующих, например, с такими вопросами: нужно ли отдавать излишки хлеба, скоро ли будет конец света, скоро ли кончится такая жизнь? Я отвечал, что хлебозаготовки нужно выполнять, кто как сможет. На вопрос, скоро ли наступит конец света, я говорил, что от нас это закрыто, и объяснял это в духе Евангелия. В том же духе я отвечала на последний вопрос, то есть нужно любить своих врагов, и за безбожников нужно молиться. Я, как священник, принадлежу к древнеапостольской православной церкви. За богослужением поминаю митрополита Петра Крутицкого и епископа Алексея. Ктитор мог из церковных средств оказывать помощь нуждающимся, но формального постановления церковного совета я на этот счет не видел. Были случаи, когда церковь оказывала помощь нуждающимся. Кто такие нуждающиеся, кулак ли экспроприированный или бедняк, в этом церковь не разбирается. Священник не признал себя и других виновными в проведении контрреволюционной деятельности. Священник Даниил Алферов и священник Александр Веслянский были расстреляны в 23 часа 6 марта 1930 года за городом Воронежем и погребены в общей безвестной могиле. На месте расстрела, которое находится в 20 километрах от Воронежа, в 90-е годы был поставлен большой деревянный поклонный крест. Козельщанская икона, празднование которой сегодня совершается, принадлежит к числу позднейших по времени прославления чудотворных икон Богоматери. Прославление этого образа совершилось накануне тяжелого для страны потрясения – убийства императора Александра II. Название этой иконы произошло от названия села Козельщина Полтавской губернии. Там было имение графа Капниста, одного из потомков известного поэта. У него была дочь Мария. Внезапно она заболела и перестала ходить. Ни лучшие полтавские, ни даже столичные врачи не могли ее вылечить. Родители решили отвезти дочь за границу к светилу медицины, но перед самым выездом с Козельщины, после молитвы перед иконой Богоматери, которая была семейной реликвией Козельских, а потом перешла к Капнистам, юная Мария внезапно вылечилась. Это случилось в 1881 году. Слух о чудодейственном исцелении дочери графа от иконы быстро разнесся далеко за пределы Козельщины, и сюда потянулись верующие в надежде исцелиться. С позволения архиепископа Полтавского Иоанна граф построил маленькую часовню, в ней была установлена икона Козельщанской Богоматери. С утра до вечера толпы шли и шли, везли на подводах, вели под руки тяжело больных. Потекли и пожертвования на образ Козельщанской Богоматери. Довольно быстро собрали 10 тысяч рублей, посуду, драгоценности. И в 1881 году была заложена церковь, а через год церковь осветили. Граф добился от синода позволения на создание общины. Он подарил ей 100 десятин земли, а графине 25 десятин. Новый собор монастыря, который был заложен в 1900 году, стал одним из лучших храмов на Украине и во всей Российской империи. Гордостью этого храма был иконостас из белого мрамора, 89 икон, в центре третьего яруса медная доска с нишей для образа Богоматери, оформленная чудной чеканкой с позолотой. С 1917 года начинается упадок Рождественно-Богородицкого монастыря. Летом 1917 года крестьяне окрестных сел стали самовольно захватывать монастырские земли. На начало 20-х годов земля монастырская была национализирована. Весной 29-го года монастырь закрыли. В соборе открыли театр. В бывших кельях монашек, учебных помещениях и мастерских, монастырской больнице разместили зоотехническую школу, амбулаторию, электростанцию, монастырской трапезной столовую. Большинство монастырского имущества исчезло бесследно. На обороте икон из иконостаса самодеятельные художники рисовали портреты передовиков производства. Мрамор с иконостаса использовали в хозяйственных целях, кроме того, им мастили дорожки. Икону Козельщанской Богоматери, которую прятали в специальном сейфе в нише, удалось спасти. Когда закрывали монастырь, монашки вынесли ее тайно под свои одежды и потом перепрятали у надежных людей. С нее было сделано 3 копии, одну из них позднее вывезли в Германию. Тяжелая доля выпала последней игумени монастыря Олимпиаде II. Она жила в Полтаве у знакомых. Ее выдала доносчица, и игуменья была арестована и погибла в полтавской тюрьме в 1937 году. В начале Великой Отечественной войны в соборе под специальной охраной войск НКВД содержались арестованные враги народа. Несколько ярусов стояли деревянные нары. На них на голых досках лежали жертвы репрессий. Почти весь иконостас был уничтожен, его остатки втоптаны во дворе. Пол в соборе во многих местах был испорчен, потому что прямо на нем рубили дрова. На остатках когда-то величественного иконостаса висели примитивно выполненные портреты передовиков. Во время немецкой оккупации монастырь возобновил свою деятельность стараниями игумени Феофании. Немало девушек пряталось тут от отправления в Германию на принудительные работы. В 40-е годы монастырь вновь закрыли. В 1990 году помещение монастыря было передано Козельщанской православной общине, а спустя много лет после закрытия состоялось первое богослужение. Настоятелем вновь открытой Козельщанской церкви стал молодой священник, воин-афганец, отец Петр. Сейчас проводятся реставрационные работы, и верующие надеются, что возродится этот уникальный памятник архитектуры – церковь Козельщанской Божьей Матери. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.